Говорит Новосибирск.
Приветствую вас, уважаемые радиослушатели. Мы продолжаем в эфире программу, посвященную предстоящему празднику, Дню Победы. С утра, с 8 часов и до 11, и сейчас с 4 и до 7 в нашей студии гости, с которыми мы говорим о предстоящем празднике, и не только, и вместе с этим в нашей студии звучат песни военных лет в исполнении музыкантов, новосибирских музыкантов. Сейчас я с удовольствием приветствую нашего очередного гостя. Это лидер регионального отделения партии «Родина» Вячеслав Илюхин. Вячеслав Викторович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Сразу напомню телефон, по которому вы, уважаемые новосибирцы, можете обращаться к нашему гостю с вопросами. Телефон студии 289-99-33 и номер WhatsApp 8-923-145-1102. На него можно писать. Кстати, добавлю, что эфир можно как слушать, волна 98.3 FM, так и смотреть. Мы ведем видеотрансляцию в соцсетях. Заходите, например, во ВКонтакте, в группу «Комсомольская правда Новосибирск», и там можете все видеть, лайкать, комментировать и тоже задавать вопросы. Вячеслав Викторович, для начала о том, что происходит в этом году на вашем округе. В этот год, год, посвященный памяти о Великой Отечественной войне, памяти о победе, какие-то мероприятия проходят у вас?
Проходят, но, к сожалению, как и везде, жизнь несла свои коррективы, связанные тут с этой пандемией, с коронавирусом. Но, тем не менее, День Победы – это День Победы, тем более 75 лет. И поэтому у нас пришла очередная очередь счетов для Аллеи Славы. Совсем немного их, но, тем не менее, мы, можно сказать, что в этом году завершаем практически уже всех героев, пашенцев, разместили мои фотографии на счетах. И поэтому эти счеты уже смонтированы. У нас все есть, но, к сожалению, мероприятие, которое с присутствием людей, такого помпезного, как мы это делаем ежегодно, ну, у нас не получится. Еще раз говорю, к сожалению, не получится. Но, тем не менее, Пашино – это вообще такой район, где помнят ветеранов, несмотря на то, что вот у нас сейчас в обществе ветеранов осталось вместе с тружениками тыла, вместе с детьми, которые были в военные годы, 24 человека. Ветеранов, чистых ветеранов, которые воевали, всего трое. То есть остались единицы, кто помнит эти страшные годы. И 75 лет, ну, сами подумайте, им уже больше, чем 90 лет, и они уходят. Тут уже даже не на годы счет, а на дни. И важно сейчас, чтобы эта память сохранялась, чтобы мы каким-то образом это подчеркивали всегда. Я в свое время, когда избирался первый раз, Василий Иванович у нас был Отопкин. Это он возглавлял тогда общество ветеранов, царство ему небесное. Я ему дал обещание, что я поставлю памятник ветеранам войны в Пашино. Я поставил памятник защитникам Отечества за свой счет. Сдержал свое перед ним обещание. Ну, вот он его застал только год, этот памятник, к сожалению.
Очень важно, что застал.
Да. Ну, вы знаете, у меня вообще осталось о нем такое светлое воспоминание. И он, когда умирал, дочь его принесла мне костюм в клуб избирателей. Сказал, вот отец умирал, сказал, костюм совсем новый, отнеси Илюхину. И вот как-то, ну, прям вот до глубины души тронуло. Ну, на самом деле был боевой мужик и воевал. И после войны, в послевоенные годы был начальником милиции Пашинской. То есть до самого конца был на боевом посту уже, когда ходить не мог, тогда уже остался дома. Ну, вот на таких людях, в общем-то, и держалась страна, такие люди и завоевывали для нас победу, их нужно помнить.
Вячеслав Викторович, давно мы с вами знакомы, много эфиров у нас с вами было, и знаю, что одно из направлений, которыми вы занимаетесь, это спорт, много детского спорта. Вот я как раз про детей хочу спросить. А по вашим ощущениям, дети, они осознают, что происходило тогда 75.
По моим ощущениям, да. У нас даже вот выступает у нас ансамбль «Домисолька». Они выступили вот с песней «Поклонимся великим тем годам» в эфире. Ну, в соцсетях тоже эту песню можно увидеть. Они в конкурсе участвовали. У нас мы каждым праздником готовим патриотическую программу, но, вот, к сожалению, в этом году этих концертов праздничных у нас не получится, опять же. Ну, мы обязательно это проведем, это сделаем, как говорят, что к дню окончания войны. Понятно, что дорога ложка к обеду, но здесь как бы уже не от нас зависит. И подвергать риску людей старшего поколения, ну, наверное, не стоит.
Безусловно, безусловно. А вот в этом году и такая уже полюбившаяся важная акция, важное мероприятие «Бессмертный полк» тоже переходит в режим онлайн. Выскажите ваше мнение, пожалуйста.
Ну, конечно, вживую оно всегда лучше. Но, еще раз говорю, не от нас зависит. Поэтому вот эта эстафета, которая будет онлайн, ну, хотя бы так. Как говорят, ну, хоть что-то должно произойти. Как-то мы должны показать и ветеранам, и также детям показать, что мы об этом помним. Что мы не забыли никого. Все эти фамилии, они у нас. Я помню, у меня два деда воевали. Поэтому это важно. В любом случае это важно.
А расскажите немного о ваших дедах.
Ну, они были, офицеров не было. Все рядовые. Поэтому дед Иван у меня пришел с войны раненый. Ну, уже в самом конце войны. Дед Никита, он пришел в 42-м году без руки. Это дед по отцу. И потом был председателем колхоза в Тагучинском районе. И умер от воспаления легких. Ну, обычно у всех. Ну, я не знаю, у кого-то есть семья, у кого деды не воевали. У всех они есть.
Вячеслав Викторович, партия, отделение, которое вы возглавляете в нашем регионе, патриотическая партия.
Можно... Да, Родина – это партия патриотического толка, поэтому...
Расскажите о патриотизме. Вот какую работу ведете именно в этом направлении, в патриотическом? И, кстати, и очень важно, что такое патриотизм? Потому что разные люди по-разному толкуют.
Ну, вы знаете, наверное, все-таки патриотизм – это... Родину любить, а не своих правителей, в первую очередь. Потому что нельзя смешивать патриотизм и чинопочитание. Патриотизм – это любовь к своей родине, любовь к простым людям, любовь к тем местам, в которых ты вырос. Ну, я часто бывал за границей. Ну, вот понимание того, что тянет все равно на родину, оно, ну, по-моему, у каждого человека, который родился в России. Как бы хорошо где-то не было, но в любом случае родину вспоминаешь. Иногда действительно хочется что-то изменить. Хочется, чтобы наши старики могли ездить за границу и проводить там нормальный отпуск. Я вообще не за то, чтобы не было богатых, я за то, чтобы не было бедных. И по моему разумению, у нас все для этого и есть, но почему-то ничего у нас не получается, к сожалению. Когда победители вдруг живут хуже, чем побежденные. И отношение к старикам, ну, это тоже патриотизм. И отношение к вот этому празднику, это тоже патриотизм. Память о том, что мы освободили мир от фашизма. Мы. Сейчас, вот видите, как это все начиналось? Что сначала мир, все признавали, что мир... Советский Союз.
Аксиома это было абсолютно.
От фашизма. Потом начали говорить про союзников. Были, конечно, союзники. Но только этих союзников, половину из них завоевали за месяц или за 20 с лишним дней. А остальные в войну вступили, только когда уже понятно было, что Советский Союз победит в этой войне. И абсолютно мне непонятно, вот, вроде коммунистическая партия, но развешивает вот эти щиты с Рузвельтом и с Черчиллем. Ну, Мне странно. Я считаю, что мир от фашизма освободил Советский Союз. Россия является его правопреемником в большей части. И поэтому были союзники, но давайте их роль не будем преувеличивать. Потому что мы так дойдем до всего, что в итоге освободили союзники, а Россия, она вообще где-то останется на задворках, вроде бы и не была. На мой взгляд, это неправильно. Для этого и нужна нам память, для этого нам нужно патриотическое воспитание, которому нужно уделять особое внимание.
Вывешивают ли, интересно, союзники, например, те же американцы, портреты наших командиров?
Я не знаю, но для меня было, допустим, лестно в Вене увидеть памятник советскому солдату-освободителю. Вот, и знаете, я как раз был там накануне 9 мая, и там высаживают цветы, те же самые старики приходят, высаживают цветочки рядом, подкрашивают коммунальные службы этот памятник там внизу, все вот эти бордюрчики. То есть к 9 мая его приводят в порядок, отмывают. И на самом деле, ну, мне это нравится. У меня возникает гордость.
Но вместе с этим такой контраст возникает с событиями в Польше.
Ну, Польша есть Польша. Они как-то, на мой взгляд, никогда особой любви к России не испытывали. С времен незапамятных. Как, в общем-то, и к Украине. Почему-то просто все это забывается очень быстро.
Вячеслав Викторович, конкретно по патриотической работе.
Ну, я не знаю, вот что вы хотите от меня услышать, что вы называете патриотической работой? Просто разместить плакаты о войне, ну, наверное, это нужно, это тоже часть истории. Но мне кажется, что воспитание наших детей, прежде всего, это патриотическая работа. Вот центр внешкольной работы, в нем уделяется, центр внешкольной работы Пашинский, там уделяется огромное воспитание патриотическому воспитанию детей. Огромное внимание патриотическому воспитанию детей. И военные песни военных лет, история, которую, кстати, в пашинских школах, вот военную историю очень грамотно преподают. Вот это все вкупе и есть патриотизм. Патриотизм – это как-то готовность защитить свою родину. Слово «патриот» у нас в некоторых кругах чуть ли не ругательным становится, и это неправильно. Слово «патриот» – это хорошее слово. Патриот, ну, для меня это просто любовь к родине. Любовь к людям, которые живут. Ну, родина – это люди, прежде всего, которые рядом. Это семья, друзья, близкие, знакомые и вообще все.
На вашем округе же много военных.
Ну, у нас там воинская часть располагается, Глуховская гвардейская дивизия.
Вы сотрудничаете каким-то образом?
Мы в постоянном контакте уже много лет. У нас даже проводятся, в том числе и к Дню Победы, разные соревнования, силовые единоборства. В основном армейский рукопашный бой. Мы и спонсируем эти соревнования в постоянном режиме. И стараемся на них присутствовать, и военные откликаются всегда. Вот на День Победы, там, возложение гирлянды, залп перед памятником, защитником Отечества. Нет, у нас постоянно, и поэтому, наверное, в Пашино и так чтят вот эти все традиции, потому что там находятся военные, в том числе. И оборонный завод «Искра», кстати, который в годы войны снабжал оружием фронт. То есть в Пашино вообще же возникло в годы войны. Туда просто привезли в 1942 году этот завод, и вокруг него уже начали строиться. Потом воинская часть переехала, участвовавшая тоже в боях.
Ну, немного хотелось бы о социальной, наверное, экономической ситуации сейчас в нашей стране поговорить, ваше мнение узнать. Вот у нас сейчас самоизоляция, которая с относительным таким успехом проходит, масочный режим. У нас экономика меняется, становится другой. Ну, я уж понятно, что, конечно, все это ведет и к кризису. Прокомментируйте, пожалуйста, вот все происходящее.
Ну, во-первых, самоизоляция – это человек, когда изолировал себя сам. Сам добровольно решил и пошел изолировался. А когда его заставляют дома сидеть, ну какая же это самоизоляция? На мой взгляд, у нас власти наши, они российские, я имею в виду, должны были объявить или чрезвычайную ситуацию, и тогда что-то там требовать. Ну, либо отправить все на самотек, как в Швеции, например. А у нас какая-то такая половинчатая система, как всегда. Я могу сказать свое мнение, что я об этом думаю. Я считаю, что остановка предприятий, торговли, остановка бизнеса, она ни к чему хорошему не приводит. В итоге эта проблема не решает. А наоборот, люди скапливаются в других местах. Если не на работе, выезжают куда-нибудь, по улицам ходят. Закрытие бизнеса, на мой взгляд, вообще не имело смысла закрывать никакие торговые центры. Они должны были работать. Нужно было просто обязать всех владельцев этих центров, чтобы они раздавали маски, раздавали перчатки бесплатно при входе в этот торговый центр. Никого в масках, перчатках не пускали. То же самое в транспорте, я считаю, должны быть все в масках и в перчатках. А у нас, когда мы видим, что кондукторы и водители без масок, без перчаток, о чем тогда говорить? И каким образом? Вот еще про маски. Вот знаете, я увидел такой плакатик, где нарисовано, что человек, если здоровый в маске и разговаривает с больным, то вероятность заражения 70%. Если больной человек в маске и разговаривает со здоровым, тут вероятность заражения 5%. А если оба в масках, то вероятность заражения 1.5%. Ну, плюс еще, конечно, перчатки, плюс еще нужно обрабатывать одежду. Это тоже несомненно. Но вот как раз эти меры, они и могли бы спасти. И тот человек, исходя из вышесказанного, человек, который не носит маску, он не показывает, какой он крутой. Он показывает, насколько ему плевать на всех остальных.
Эгоизм.
Ну, скажем так. И я-то считал как раз, что нужны были просто жесткие меры именно в этом. Нельзя было допускать большого скопления народа, закрытие магазинов. Да наоборот, надо было, сейчас погода позволяет, уличную торговлю организовать, чтобы как можно меньше народу собиралось в тех или иных там торговых центрах, магазинах, где угодно. Разрешить автобусы не сокращать рейсы, а наоборот – доплатить из бюджета, из городского, из областного, доплатить перевозчикам, чтобы они эти автобусы увеличили количество маршрутов, чтобы людей как можно меньше в автобусах в этих было. И также обязать перевозчиков раздавать маски и оснастить все автобусы средствами защиты, эти автобусы обрабатывать после каждого рейса. Но все это на самом деле делается легко и просто. Ну, только нужно поработать в этом плане. Это не просто. Но, по крайней мере, это те меры, которые действенны, на мой взгляд. А меры, когда говорят, что мы тут увеличили интервал между движением поездов в метро, какая это мера? Сначала все толкутся в метрополитене на платформе, а потом все заваливают в вагон. Большинство из которых без масок. И чего мы ждем после этого? Что мы победим коронавирус? Поэтому нужно принимать решения не для галочки, а принимать их действенные. Ну, то, что в Москве творится, я вообще, если честно, там в шоке. И когда там выступает Попова и рассказывает, как у нас плохо все в Новосибирске и Новосибирской области. Ну, Москву посмотрите.
Как в Москве, да?
Да, там 300 тысяч, а у нас меньше тысячи. Но, тем не менее, почему-то плохой Новосибирск здесь. И вот эти вот меры жесткие, которые там принимает Собянин, что никого, никуда, они принесли какую-то пользу? Ну, как показывает статистика, никакой. А цифры – вещь упрямая. И поэтому, что же говорить, стройки для чего-то они там закрыли в Москве. Ну, слава богу, что у нас губернатор на эти меры не пошел. И каким-то образом все равно поддерживает экономику региона.
Вячеслав Викторович, у нас есть еще 2-3 минуты эфира. И есть одна тема, которую очень хочется затронуть с вами. Впереди выборы. И городской совет, законодательное собрание, выборы в муниципалитетах.
Мы будем участвовать. практически во всех выборах, которые будут проходить на территории Новосибирской области.
Районы, город, область?
Да.
Каковы вообще прогнозы на эти выборы? Как люди будут голосовать в свете вот всего того, что происходит? Как может измениться и явка, и отношение людей к власти, действию, к партиям?
Давайте вскрытие покажет. Прогнозы – это дело такое неблагодарное. Ну, мне думается, что все-таки люди... Там не голосовать, голосуй сердцем, говорят. Ну, иногда, может, это и нужно. Но вообще, приходя на избирательный участок, нужно задуматься. У нас же как у нас все голосуют там, за одну великую партию здесь. Приходят и голосуют с маниакальной такой уверенностью. Тут уже все на свете. Пенсионный возраст увеличивают. Они все идут и голосуют. Ну, в этот раз, я думаю, что ситуация изменится. Потому что, накипело. Еще и этот коронавирус не способствует нормальному настроению.
Скажите, для чего была перенарезка территории округов? Что это меняет?
Будет 50 депутатов, которые избираются по одномандатным избирательным округам.
А для чего?
Убирали списки, видимо.
Как вы относитесь к переходу на...
Вот знаете, я вообще против... Горсовет – это вообще хозяйственный орган. Я против того, чтобы там присутствовала какая-то... партийная составляющая. Да, пусть человек относится к той или иной партии, и пусть он объявляет, что да, я в этой партии, и он должен сказать, в какую фракцию после избрания он вступит в городском совете, потому что, если уж он идет самовыдвиженцем, то пусть объяснит, пусть и пообещает своим избирателям, а в какой он потом фракции окажется. У нас же сейчас очень много единороссов пошло самовыдвиженцами вдруг, неожиданно. Почему-то стали стесняться они своей партии, хотя я не знаю почему. Я считаю, что все-таки выбирать нужно человека, а не партию. И это первое. А второе, для партии «Родина» выгоднее, чтобы все-таки была именно такая, 50 округов, нарезка беспартийной принадлежности, потому что если в ЗАГС собрание мы подписи не собираем, то в городской совет партия «Родина» подписи должна собирать. И для нас бы было это очень проблематично. Нам бы все равно пришлось идти как самовыдвиженцы. И в список мы могли бы не участвовать в списочном голосовании, что для нас минус. Поэтому я голосовал за то, чтобы отменили партийные списки в городском совете.
Вячеслав Викторович, несмотря на то, что у нас наш разговор перешел в русло политики, и это, безусловно, интересно, надеюсь, мы об этом еще будем говорить, сегодня я поздравляю вас с наступающим праздником.
Днем и праздника. Вас тоже с праздником. Дай бог, чтобы у нас в стране все нормализовалось. Мы должны гордиться нашей победой. Еще хотелось бы гордиться чем-то, кроме победы.
Спасибо за участие в эфире.
Спасибо
Вячеслав
вам.
Илюхин, лидер регионального отделения партии «Родина».
Говорит Новосибирск.